утешителю души истины, же везде сы, и все исполняя сокровище благих, и жизнеподателю приди вселесевны, и очищены от всякие скверны, и спаси Боже души наши.
Так, дорогие братья и сестры, книга Руфи. Кто посмотрел фильм?
Да. С таким маникюром там.
Ну, понятно. Америкосы.
Там по пустыне прошли, сколько, я не знаю, там, все в одной одежде, там, ни пылинки, ничего.
Ну, понятно.
И маникюр обращает внимание.
Есть свои особенности. Кстати, знаете, а я тут для себя обнаружил, что америкосы в 2018 году все-таки экранизовали Самсона. Mm-hmm. Да, можно найти в интернете боевик, фильм в жанре боевика, но по-другому по сюжету там не получалось, тем более это америкосы, им нужен, как это сейчас называется?
Блокбастер.
Американский фильм.
Американский?
Да, но на самом деле от Священного Писания там очень мало что осталось. Они все закрутили на личной драме, что вот, дескать, Самсон хотел жениться на этой филистимлянке, потом, значит, сами филистимляне ее убили в итоге, да, после вот этой истории с лисицами, и он начал, короче, мстить. В общем, месть за... Да, в стиле боевика. Ну, я не знаю, ну, если мне нервы хочется пощекотать, можно посмотреть, но так, конечно... Но все-таки мои, так сказать, предложения были услышаны. Этот сюжет не остался в стороне от, так сказать, экранизации. Вот, а сегодня мы с вами говорим о книге Руфи, которая... На мой взгляд, так вот, ну, немножко контрастирует с книгой Судей, да, описывает тот же самый период, но показывает, что даже в том темном царстве, да, лучик света определенный был. Да, несмотря на все то, на все те нестроения и ужасы, которые мы читали в книге Судей, да, книга Руфи, да, она действительно показывает, что есть. Даже в самых тяжелых, как бы, внешних обстоятельствах, да, можно сохранить какое-то человеческое лицо, да, сохранить искреннюю веру, да, и, так сказать, эта вера, она посрамлена не будет. Да, ну и книга Руфи — это такая очень интересная женская книга. Да, женщинам в Священном Писании вообще, и тем более в Ветхом Завете, место отведено. Даже не второе, не третье.
Да. Никакое. Нет, нет тому.
Меня тут в одной московской молодежке попросили на 8 марта провести встречу. Женщина в Священном Писании. Такую дискуссионную встречу. Там, значит, они, значит, заготовили тезисы, там, было ли место феминизму в Ветхом Завете, такие интересные вопросы, над которыми планируется, что все подумают, и потом встретятся и начнут бодаться. Не знаю, что из этого получится, но вот книга Руфь — это такая действительно женская книга. Да, это вот такая действительно женская книга.
Со счастливым концом прям так.
Да.
Я прочитал и посмотрел.
А что там читать? 4 года?
Там книга, да, которая помещается на двух разворотах.
Да.
Она на двух разворотах Библии. Она очень маленькая, но вместе с тем она очень глубокая и затрагивает очень такие серьезные вопросы, на мой взгляд. Да. И начинается она на самом деле не очень с хороших, так сказать, событий, да, в Вифлееме иудейском живет семья, да, отец, мать и два сына, значит, соответственно, Елимелех, Наиминь и два сына у нее, Махлон и Хелион. И начинается засуха, большая действительно проблема. Вот, Вифлеем — город, который располагается в таком, как мы это сказали, низкогорье такого понятия нету, но, в общем, он на каменистой возвышенности, 850 метров над уровнем моря, и почва там достаточно плодородная, но иногда за счет засушливых сезонов иногда там случаются проблемы с плодородием, проблемы с, так сказать, произрастением плодов земных. И вот в какой-то момент, да, в Иудее наступает голод, и отец семейства слышит, что на другом берегу реки Иордан, да, в земле моавитян, так сказать, с продовольствием все в порядке, есть хлеб, и он принимает такое волевое решение переселить свою семью за Иордан в землю моавитскую для того, чтобы там прокормиться. И в течение какого-то более-менее длительного периода они там проживают. Причем своих сыновей, да, или Елимелех, женят на двух моавитянках, на Орфе и на Руфе, на местных. Таким образом, грубо нарушая закон Моисеев, да, о неступлении в брак со смежными народами. Но, с другой стороны, понятно, что там возраст подошел, евреек рядом нету. И Господь, да, поражает Елимелеха смертью, умирает Елимелех, и через непродолжительное время он умирает, также Махлон и Хилён, его дети. Вот, на имень обрушивается такая вот беда, да, смерть мужа и смерть двух сыновей. И она воспринимает это именно как кару Божию за отступление, за то, что они перешли, так сказать, в языческий народ, жили с язычниками, соединились с ними в браке, да, ввели в свою семью язычниц, да, и она принимает решение вернуться в Вифлеем, да, для того, чтобы начать жизнь заново с чистого листа, потеряв практически все, да, на чужбине. И своим двум невесткам, Орфе и Руфе, она говорит, что вот, сказать, я решила возвращаться в Вифлеем, будь что будет, а вы возвращайтесь в дома к своим, в свои семьи, да, у вас, вы еще молодые, вы еще спокойно выйдете замуж, родите детей, так сказать, жизнь у вас устроится. И Орфа одна, да, возвращается, а Руфь отказывается. Руфь высказывает желание идти вместе со своей свекровью, да, со своей свекровью вместе идти в Вифлеем. Да, причем Наимин ее уговаривает этого не делать, потому что для нее там нет будущего. Да, она язычница, моавитянка, она противная евреям. Никто ее замуж там не возьмет. Да? Никто ее замуж там не возьмет. У нее там нет будущего. Сама Наимин тоже, ее будущее туманно, потому что она вдова. Да, она фактически бесправна.
Имя Наимин.
А Наимин? Наиминь – это дословно
это одно слово.
Приятное, но еминь.
Не в три.
Нааман. Ноуман, по-моему, по-английски.
Наим у них приятное.
Наиминь приятное, да. Вот. И Руфь, однако, отказывается возвращаться, да, и говорит такие слова. Не нужно меня оставлять тебя, возвратиться от тебя, но куда ты пойдешь, туда я пойду, где ты будешь жить, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. И где ты умрешь, там и я умру, и погребена буду. Смерть одна разлучит меня с тобой. Вот такое вот, такая вот стойкость. Да.
Такая вот невестка попалась.
Да, такая вот невестка попалась. Потому что она понимает, что она имени уже сама в возрасте.
Угу.
Дорога непростая. Потому что сначала спуститься к Иордану на минус 400, потом подняться на плюс 850. Там, когда едешь из Иерусалима в Иерихон на автобусе, там уши закладывают, как в самолете, потому что перепад почти полтора километра по высоте, да? Вот это все пешком идти. Плюс там всякие бедуины, которые промышляют грабежом и насилием, да, там, помним эту историю про милосердного самарянина, да, как раз по этой дороге шел, да, человек и попал в руки разбойников, которые там ему еле живым оставили. А тем более, так сказать, одна женщина, которая вдова, за которую некому заступиться, которая, ну, фактически не имеет никаких прав, никаких, так сказать, социальных гарантий. Вот. И Русь в этом смысле, да, она, во-первых, оказывает такое почтение своей свекрови, да, боится бросить ее одну на произвол судьбы. Она все-таки Руфь еще молодая, но если что, там может как-то ей помочь в этом нелегком путешествии. Вот. И, кроме того, да, самое главное то, что она исповедует
Бога
Израиля. Да, веру в Бога Израилева. Это вот, наверное, вот именно это произвело на Эминь. Вот самое главное, так сказать, впечатление, да, что произошел вот внутренний переворот души этой язычницы. Да. Она не просто идет как бы оказать добро, да, милосердие по отношению к своей свекрови, но она искренне принимает это. Она прекрасно понимает, что ее ничего не ждет хорошего, да, она говорит, что я где ты умрешь, там и я умру и буду погребена. Она понимает, что, так сказать, никакой перспективы у нее там нету. Как у Наимини нет никакой перспективы, так и у Руфи нет никакой перспективы, но она вот решает идти до конца, да, проявляя такую вот действительно удивительную веру. И в результате Наимень соглашается, и они вместе возвращаются в Вифлеем. Пока Наимень, так сказать, обустраивает покинутый дом, ну а понятно, что долгое отсутствие в заброшенном доме, там наверняка уже не все растащили, местные все растащили, ничего не осталось, как-то обустраивает быт, а Русь занимается тем, чем положено заниматься бедным. Да, она ищет, где можно, так сказать, добыть что-нибудь для пропитания. Помните, мы с вами, когда читали книгу Левит, да, говорили, не дожинай своего, не дожинай своего поля до краю, оставляй бедным и нищим. И если ты собрал снопы, у тебя колосок выпал, да, ты его тоже не поднимай. И, собственно говоря, Руф начинает заниматься тем, что она ходит за жнецами на ближайшем поле и поднимает эти колоски. А поле это принадлежит богатому, состоятельному человеку по имени Воос, который по совместительству оказывается дальним родственником, ну, относительно дальним, достаточно близким родственником Наимини. Ну, Вифлеем...
Мужа, по-моему, он там как-то...
Вифлеем, мужа Наимини, да. А Вифлеем был во времена судей небольшой деревни, там, несколько десятков человек проживало, поэтому, в принципе, они все там были более-менее родственники. И вот, значит, Воос узнает, что вот какая-то девушка ходит, собирает колоски, и Воос как-то вот проникается поначалу какой-то симпатией, действительно, ну как вот, она пошла в чужую страну, где она никому не нужна, пошла, чтобы поддержать Руфь. Он сначала как бы вот хвалит ее за верность своей свекрови. Вот. Но, видимо, там помимо этого была и какая-то еще личная симпатия. Да? И в итоге Наимень дает Руфе очень интересный совет. Говорит, конечно, я тебе ничего не обещаю, но ты можешь попробовать. Ты можешь попробовать рискнуть. Да, женщины в Ветхом Завете, как мы уже неоднократно видели, не имея никаких прав, они иногда могли пойти, что называется, ва-банк и, так сказать, сорвать джекпот, условно говоря. То же самое здесь происходит и здесь, да. Ну, такие волевые женщины. Да, и то же самое здесь, да, Наимень дает совет Руфе, что вот есть у нас такой закон у евреев, да, закон мужичества, он же закон Левирата, что в случае, значит, если умирает бездетный, так сказать, человек, то ближайший родственник, да, должен жениться на вдове для того, чтобы восстановить
семя,
да, умершему человеку. Вот она говорит, что Воос-то вот он как раз родственник. Он как раз родственник. Я, конечно, не могу сказать, что получится ли это у нас моавитянка. Моавитяне там не могут до какого-то колена войти в общество Господне, но попробовать можно. Сказать, будет праздник сбора урожая, значит, пойди ночью к нему, вот скажи, что так и так. Ну, ситуация, ну, чтобы никто не видел, это надо лично переговорить. Понятно, что ситуация очень такая тонкая, да, потому что довериться вот этому Воосу, мало ли что там, выпившему человеку ночью придет в голову, когда он окажется один на один с молодой женщиной, да, но, тем не менее, Руфь доверяет Наимине, доверяет Вовозу, идет к нему действительно, у них состоялся вот этот диалог, и Вовоз, он поступает очень, как бы так вот тоже, можно сказать, благочестиво, благородно. Да, он говорит, да, действительно, так сказать, ты мне нравишься, я готов на тебе жениться, но давай сделаем это как положено. Да, он сначала решает узнать, нет ли кого-то более близкого по родству, да, чтобы, ну, так сказать, вдруг есть другой претендент, и такой претендент действительно находится. Но вот человек, который ближе Руфи по родству. Ваос объявляет дело так, что вот после, значит, Елемелеха, после мужа Наимини, осталось поле. Да, и я хочу его выкупить. А Руфь, она идет как, условно говоря, придаток к полю. Да, да, что поскольку она владелица этого поля, помните про дочерей Салпадов,
Салпасторию,
да, что если, так сказать, не осталось мужчин, то женщина является как бы наследницей. Вот он хочет выкупить это поле, а для этого он должен жениться на Руфь. Ну, как бы еврейские законы надо повернуть как надо, как правильно, да. И, соответственно, собирает старейшин Вифлеемских и говорит, вот, так сказать, вот ты ближайший родственник, ты хочешь покупать это поле? Да, хочу. Но ты больше должен жениться на мавитянке. Нет, ты что, я никогда не женюсь на мавитянке, это фу. Тот говорит, ну давай, так сказать.
Уступай первым, да?
Уступай мне, да. Они там совершают
это. Там сапог.
Да, символическое действие с этим сапогом, да, что он отказывается, вот. Всех прав на этот участок и на Руфь. Ну и, соответственно, Ваос, да, в итоге он женится на Руфи, выкупает участок у Наимини, у вдовы, таким образом дает ей возможность жить, так сказать, существовать не нищенски, а вполне, так сказать, вполне
сносно,
да, но я думаю, даже очень хорошо. Все-таки это его теперь, условно говоря, теща, да. Потому что отношения между Руфью и Наимини, они фактически как матери и дочери, да. Вот. И от этого брака, да, рождается мальчик по имени Авид, дедушка.
Давид.
Давида.
Отец,
да. Давид. Отец, сын Авида и Есей, а младший сын Есея будет Давидом. Да? Таким образом, да, вот такая интересная история, да, что проявив вот такую вот смелость и проявив вот такую вот веру, не имея фактически никаких прав,
да.
Да?
Как же царь, несмотря на презрение.
Несмотря на презрение со стороны остальных. Да, Руфь, она получает какой-то определенный социальный статус, причем весьма хороший, Ваос, видимо, человек был очень небедный, да, и входит в родословие царя Давида, а через это в родословие Господа нашего Иисуса Христа.
Единственная девушка, да, получается?
Нет, не одна. Ну, если мы откроем Евангелие от Матфея начало, мы там увидим три женских имени. Да, вот в родословии Иисуса Христа. Первое это Фомарь, да, Иуда родил Фарес и Зару от Фомаря. Помните историю Фомаря, угу. Да, из книги Бытия. Тоже пошла, что называется, ва-банк, когда ей, так сказать.
Жезл, да,
первый. Да, жезл, там, печать, да, перевязь, все это тоже пошла ва-банк, не имея фактически никаких прав, отстояла свое право на то, чтобы иметь детей. Хотя и таким весьма экстравагантным образом, да. Вторая женщина, упоминаемая в родословии Иисуса Христа, это Раав блудница. Тоже вошла в родословие Иисуса Христа. И третья это Руфь. Ну, то есть это очень интересно, да? Господь, наш Иисус Христос, не возгнушался иметь в своем роду Раав блудницу и Руфь моавитянку. Это все дает нам надежду на то, что да, и какими бы мы ни были по своему, так сказать, происхождению, по своим делам, Господь нас тоже не отринет. Очень интересно на эту тему рассуждает святитель Иоанн Златоуст. Он в своем толковании на книгу Руфь говорит, что Руфь это прообраз церкви из язычников. Да, тоже язычники никаких прав не имели, да, в Ветхом Завете, да, но по благодати получили наследие, стали, да, духовным новым Израилем. Вот, это весьма и весьма интересно. Ну, чтобы довершить картину, в иудейской традиции считается, что от Орфы, произошел Голиаф. Если помните, да, историю столкновения Давида с Голиафом, будем еще говорить. Ну, от Орфы, от второй невестки Наимени. Да? Но как бы.
Моавитянки, да, которые?
Да, моавитянки. Но это все, так сказать. Легенды еврейские, им можно следовать, можно не следовать, но вот такое предположение есть. Да. Итак, вот такая вот небольшая книга, да, которая после вот, конечно, вот этой абсолютно пессимистичной, абсолютно такой беспросветной книги судей, она просто вселяет надежду, да, что несмотря на самые, казалось бы, неблагоприятные обстоятельства, да, несмотря на всеобщий нравственный упадок, на, так сказать, экономическую, политическую нестабильность религиозную, да, внутри еврейского народа сохранялись крупицы истинной веры, да, ради которых, да, так сказать, все это и существовало. Да. Город не стоит без праведника. Да, и, значит, там есть один праведник. Помните эту историю, да, с Содомом и Гоморрой? Если 5 праведников будет, значит, будет стать. Вот, видимо, в еврейском народе праведники, да, даже в это непростое время были. И вот книга Руфь, это такой прекрасный как раз образ того, как сказать, какова должна быть сила веры. Да? Вот, казалось бы, ну что Руфь имеет с того, что вот у нее есть эта вера, да, вот она получила. Ну ничего она не имеет, да. Но тем не менее, да, она получила все, получила возможность жить, сказать, имя детей, да. Это, конечно, ну, совершенно замечательный пример. Одна из, наверное, самых светлых книг Ветхого Завета исторических. Это книга Руфь. Я думаю, никого из вас она не оставит равнодушным. Да, при этом книга Руфь, она еще интересна тем, что она очень простая.
Вот когда, коробка. Для восприятия.
Для восприятия, да. Когда мы, например, со студентами начинаем изучать древнееврейский язык, мы обычно начинаем его с чтения книги Руфь. Она очень простая. Именно, ну, повествование без каких-то сложных витиеватых форм. Да, ну, она такая жизненная. Да, это жизненная ситуация. Да, можно сказать, даже в чем-то архетипичное. Вот, это что касается книги Руфь. И мы с вами приближаемся к новому периоду, да, истории заветной израильского народа.
Когда Руфь закончилась.
Да, когда меняется форма правления в еврейском народе. Да, в книге Судей у нас с одной стороны анархия, с другой стороны теократия, да, а в книгах царств уже, собственно, начинается еврейская монархия. Да, 4 дальнейшие исторические книги, которым мы посвятим наше занятие вплоть до мая месяца, до конца года, это 4 книги царств. Да, 4 книги царств, ну, собственно, само название наше русское, оно говорит о том, что основной сюжет, да, будет распространяться в царское время. Хотя на самом деле начнется книга с последнего судьи израильского, пророка Самуила. Да, это вот некая такая, скажем так, связка. Итак, в еврейской традиции 4 книги царств объединены в 2 книги. Первая и вторая книга царств называются книгой Самуила, Шмуэль, а 3-4 книга царств называется книгой царей, Малахи. Ну, это просто, если вы будете какую-то литературу читать, можете встретить там первая книга Самуила, это имеется в виду первая книга царств. Да. Что касается хронологии, да, начинается, значит, если у нас воцарение Соломона, это 970 год, еще минус 40 лет, воцарение Давида, это 1010 где-то год до Рождества Христова, традиционно считается, что Иерусалим, это вот тысячный год До Рождества Христова, собственно, завоевание Давидом Иерусалима. 1000-1300, они там расходятся в аналогиях, но недавно вот они отметили 3000-летие города Иерусалима. Хотя город, конечно, гораздо более древний. Поселение это место существовало еще во времена Авраама, да, Мелхиседек, царь Салимский, по одной из версий, он как раз был царем в Иерусалиме. Вот. Соответственно, Самуил, да, некоторое время до Давида правил Саул, еще до этого времени 40 лет, соответственно, был Самуил. То есть где-то начало, получается, 11 века до нашей эры, а окончание вот этого периода 4 книги царств, это падение Иерусалима под натиском халдеев, вавилонян, под натиском Навузардана, военачальника вавилонского царя Навуходоносора. Да, падение Иерусалима случилось в 586 году до Рождества Христова. Здесь уже датировки точные. Вот такой вот достаточно пространный период, там 550 плюс-минус лет, да, охватывают 4, да, книги царств. В первой книге царств описывается правление, ну, вообще жизненный путь, собственно, от рождения пророка Самуила, последнего судьи израильского и второго известного нам пожизненного Назарея, да, после Самсона. И во второй половине первой книги царств описывается правление первого израильского царя, царя Саула. Шауль, да. Вот, заканчивается как раз первая книга царств смертью царя Саула, а вся вторая книга царств посвящена правлению царя Давида. Да, царя Давида, всем тем, так сказать, непростым перипетиям жизненного пути этого царя. Да,
всему, и царь Соломон, да, получается?
40-летнего царя. Нет, с царя Соломона начинается третья книга царств. Да, вот, первые 10 глав это царь Соломон. А дальше, после смерти царя Соломона, происходит разделение единого еврейского царства на две части. Да? То есть, первый царь был Саул, он был из колена Вениаминова, он никак, так сказать, с Давидом не связан кровно напрямую. Да? Второй царь Давид из колена Иудина уже.
Из
Вифлеема Иудейского, да. Сын Давида Соломон. Соломон, да. Это значит Саул. Это первая книга царств, вторая часть первой книги царств, да. Давид это вся вторая книга царств. Соломон это третья книга царств. С первой по десятую главу включительно. Вот. А после смерти Соломона, да, начинает править Роваам. И во времена Роваама единое царство распадается. Да? Большая часть колен Израилевых, они, так сказать, не признают над собой власти Роваама. Появляется Иеровоам.
Иеровоам.
Да, Иеровоам, который становится неким таким антагонистом. Да, под началством Роваама сохраняется колено Иудина, ну вот, и колено Симеонова, а остальные 10 колен переходят под начальство Иеровоама, и получаются, да, две параллельные цепочки царей, да, в Иерусалиме сидит потомок Давида до самого конца, до Сидикии, до разрушения Иерусалима, да, прямая ветка. И столица Северного царства несколько раз будет меняться, и в конечном итоге она окажется в городе Самария. В городе Самария, это современный Наблус, палестинская автономия. И в результате дворцовых переворотов сменится несколько династий. Да, здесь стабильности не будет. Вот. Самария пойдет раньше, чем Иерусалим. Самария пойдет в 722 году до Рождества Христова. Ассирийцы, с сказать, разрушат Самарию и уведут жителей Северного Десятиколенного Царства в ассирийский плен. Ассирийцы будут проводить политику, сходную с политикой, которую в свое время Сталин проводил с малыми народами, переселение, депортация малых народов с целью их ассимиляции. Да, ну, понятно, да, если народ будет оторван от своих корней, никаких, так сказать, сепаратистских движений не будет, в итоге большую часть евреев с северной части Палестины переселяют в Ассирию, а из Ассирии заселяют на их место язычников, которые перемешиваются, и в итоге возникает, да, представление о языческой Галилее, да, Галилея языческая, люди, ходящие во тьме, да, и возникает особая народность, самаряне, с которой мы с вами встречаемся в Новом Завете. Да, кто такие самаряне? Это потомки. Вот, ассимилируешь между собой евреев северных колен и ассирийцев. Ассирийцев и других покоренных ассирийцами народов. Вот они были перемешаны. В результате этого микса, да, самаряне к еврейским, так сказать, законам и обычаям и религиозным верованиям примешали нечто, так сказать, чуждое. И в итоге для евреев после возвращения из Вавилонского плена самаряне были чужими, они были, сказать, не кошерными, с ними никаких отношений у евреев не получилось, хотя самаряне изначально, так сказать, хотели участвовать в восстановлении Иерусалимского храма и так далее. Да, евреям сказали: «Во, катитесь отсюда». Да, и в итоге самаряне такую этнокультурную, религиозную, отдельную закрытую группу организовали, как некую такую, можно сказать, секту внутри иудаизма. Да, и у них было свое святилище, свой храм на горе Горизим. Кстати, он сохранился до наших дней, руины этого храма. И в отличие от евреев, иудеев, да, они продолжают приносить жертвы на вот этой горе. То есть у них сохранилось свое священство. Понятно, что оно никак не соотносится со священством левитским, но тем не менее, да, то есть. И самаряне существуют до сих пор. Это небольшая группа, их около 1000 человек. Живут они в окрестностях этого самого Наблуса Сихема. Очень закрытая такая вот этноконфессиональная группа самаряне. Вот. Но во времена Христа иудеи с самарянами не сообщаются, как мы читаем в Евангелии. Да, евреи, жившие на севере в Галилее, да, они дважды переходили реку Иордан, шли по восточному ее бережу, да, чтобы не проходить через селение самарянские. С ними запрещалось иметь любые, так сказать, контакты, сидеть за столом. Я не говорю про какие-то, так сказать, экономические и прочие контакты. Да. Христос вероломно это все нарушил, придя в град Сихем, чем очень озадачил самарянку, да, читаем в Евангелии от Иоанна в 4 главе, 3, да, что там беседовал с ним, да, ты как со мной, так сказать, будучи иудеем, со мной беседуешь. Да, ну и как оказалось, да, самаряне оказались более расположены против Христа, чем, да, иудеи. Вот это что касается северного Израильского царства. На юге в Иудее, в Иерусалиме, да, Южное Иудейское царство, которое правит Руваам и его потомки. Между собой они время от времени, так сказать, враждуют, иногда объединяются вместе против внешних каких-то сил, например, сирийцев. Иногда наоборот. Там...
А в каком году Иерусалим пал?
Иерусалим пал в 586 году до Рождества Христова под натиском вавилонян или халдеев.
Угнали вавилонский плен?
Их угнали в вавилонский плен, да, который продолжался 70 лет. Хотя на самом деле, смотрите, в 586 году храм был разрушен, а восстановлен был в 515. То есть получается вот 70 лет до восстановления храма. Но первая волна, как бы, репатриации, она была раньше. Поэтому обычно Вавилонский плен считается не с 586 года, а с 609. В 609 году до Рождества Христова впервые Навузардан, сказать, напал на Иерусалим, и часть жителей депортировал. Считается, что отправной точкой Вавилонского плена считается 609 год. И, соответственно, указ Кира Персидского — это 537 год до Рождества Христова, указ Кира Персидского, который разрешал евреям вернуться в Иерусалим, начать восстанавливать Иерусалим. Вот. А 515 год – это уже освящение восстановленного Иерусалимского храма. То есть, ну, вы видите, да, и здесь 70 лет, и примерно и здесь 70 лет. Поэтому есть как бы расхождение, где считать начало и конец Вавилонского времени. Это вот что касается этих двух, да, параллельно
существующих. Это второй храм в 515 году, да?
Да, это второй Иерусалимский храм.
Сейчас я вот Александр.
Сейчас я. Да. Это второй Иерусалимский храм. Там есть что перекусить?
Да, да, сейчас.
Где-нибудь без 10 сейчас занятия закончу, то я немножко голоден. Мы здесь сегодня в бегах. Вот, второй Иерусалимский храм, да, в 515 году был восстановлен. Об этом мы с вами, надеюсь, уже поговорим осенью этого года. Да, книга Ездра, книга Неемии. Об этом повествует. Это вот если
мы будем заниматься?
Конечно. Ну, если у вас будут сами такие желающие, вот обычно у нас летом все-таки перерыв. У нас традиционно в мае сессия, и в первое воскресенье июня у нас ну да, выпуск. У нас молебен, выпуск третьекурсников, и до сентября мы расходимся. Да, но если у вас есть большое желание заниматься летом, да, то факультативно, да, это можно рассмотреть. Итак, это такая как бы картинка общая, да, а теперь мы переходим к частности. Итак, первая половина первой книги царств, да, посвящена Самуилу. Да, Саул будет помазан. Нет, он последний судья израильский. Он заканчивает собой период судей. Нет, последний судья. Последний судья был пророк Самуил. Вот так. Да, это, видимо. Может быть, я оговорился?
Оговорились, сказали, последний пророк израильский и второй пожизненный
Назарей. Да, последний судья израильский, конечно. Последний судья израильский. Да, в начале первой книги царств рассказывается предыстория, собственно говоря, появления на свет этого выдающегося человека. Да, был некто по имени Елкана, да, у которого было две жены, Анна и Финана, и как обычно так бывает, что одну, так сказать, он любил больше, другую он любил меньше.
Надо же, опять две жены, опять многожены.
Ну, к сожалению, да, время от времени такие бывали.
Нормально.
Вот, и в итоге у Финаны дети были, а у Анны не было детей, и она очень тяжело это переживала. Да,
мне кажется, история повторяется, уже было там.
Для ветхозаветного человека, отсутствие детей, да, это очень серьезная проблема. Да, потому что в перспективе каждый еврей надеялся, что именно от него когда-нибудь произойдет Мессия. Ну и в принципе, да, многодетство, многодетность считалась таким благословением Божьим, да, соответственно, бездетность это порицалось, так сказать, наказание Божие за какие-то проступки, тайные грехи. И, соответственно, Анна очень сильно переживала, и в один раз, когда, так сказать, этот самый Елкана пришел вместе со своей семьей помолиться в скинию в Силон, да, она стояла, молилась у входа в скинию, молилась она про себя, только открывала, закрывала рот, и первосвященник Илий решил, что она не в трезвом состоянии находится. Он ее так даже весьма неприятно, так сказать, к ней обратился. «Доколе ты будешь пьяную, вытрезвись от вина твоего и иди от лица Господня». Ну, в честь Анны она, так сказать, очень...
Они же не пили, не курили.
Отреагировала...
Нет, это эти не курили, которые...
На заре. Да. Анна отреагировала на это достаточно спокойно. «Нет, господин мой, я жена скорбящая духом, вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом, не считая рабы твоей негодной женщиной, ибо от великой печали моей, от скорби моей я говорила доселе». И в итоге, да, помолившись, она уходит, так сказать, вместе со своим мужем к себе
Танцы?
Не знаю, что-то там происходит нехорошее. Иду, и уходят они домой, и Господь, так сказать, ее молитву слышит, да, она начинает и впоследствии рождает ребенка, да, и через несколько лет, да, когда ребенок был уже отнят от груди, она приносит его в скинию для посвящения Господу, как она и обещала в молитве. Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу, о всем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просил у него, и я отдаю его Господу, на все дни жизни его служить Господу. И поклонился на там Господу. Первая половина второй главы это пророческая песня Анны, пророчицы матери пророка Самуила, и какая ее благодарственная молитва. «Возрадовалось сердце мое Господи, вознесся рог мой о Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении Твоем». Да, пророческая песня Анны, это третья библейская песня. Помните, да, мы с вами говорили про библейские песни. 9 библейских песен, да, которые легли в основу 9 песен канонов. Да. Это как раз третья песня. Первая песня у нас была в книге «Исход», 15 глава, была посвящена теме «Исхода», песнь Моисея. Вторая песня – это обличительная песня Моисея в книге «Второзакония», 32-33 глава, которую мы слышим только Великим постом. Вот третья песня. Да. Четвертая песня будет песня пророка Аввакума, пятая песня пророка Исаии, шестая пророка Ионы, седьмая пророка Даниила, восьмая трех отроков печи Вавилонской. Да, а девятая песня, она из двух частей. Это уже новозаветная песня из Евангелия от Луки. Это, соответственно, песня Богородицы, величит душа моя Господа. Единственная, которая у нас, так сказать, получила распространение и всегда на богослужении мы ее слышим с прибегом честнейшим херувим. Да. И вторая половина этой же девятой песни — это песня Захария, отца Иоанна Предтечи. Там же в Евангелии от Луки в первой главе она присутствует. Вот. Чему посвящена эта песня? Да, почему Анна, мать пророка Самуила, воспевается церковью как Анна пророчица? Да, есть несколько важных выражений в этой песне. Да. Нет столь святого, как Господь, нет другого, кроме Тебя, нет твердыни, как Бог наш. Да, сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают, даже бесплодные рождают 7 раз, а многочадные изнемогают. Этот стих поднимается по отношению к, соответственно, церкви из, к иудейской общине и церкви из язычников. Да, бесплодные рождают 7 раз, бесплодная церковь из язычников в Ветхом Завете, многочадная, соответственно, иудейская община, да. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в призводню и возводит. Дальше. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Это стих понимается как указание на страшный суд. Да? Господь будет судить концы земли. И даст крепость царю своему, вознесет рог помазанника своего. Да, еще до установления монархии пройдет, ну, как минимум лет 40. Да? А здесь уже говорится о царе и о помазаннике, да, который будет править в израильском народе. Что дальше мы узнаем из второй главы? Дальше мы узнаем, так сказать, педагогические огрехи этого самого первосвященника Илия. Да, у которого были сыновья, Здесь описывается два сына по имени Афни и Финиес. Мы их, кстати,
Финиес, я помню.
Слышали. Но это другой Финиес. Да, это не сын Елиазара, не третий первосвященник. Да. Так сказать, тезка. Самое часто встречающееся имя в Ветхом Завете – это Захария, 33 человека. Упоминаются в Ветхом Завете с этим именем. Часто бывают путаницы между, например, Захарием, отцом Иоанна Предтеча, Захарием, который составил книгу пророка Захария, и Захарием, собственно, который был убит между престолом, жертвенником и алтарем. Престола в Ветхом Завете в храме не было. Вот. Поэтому, да, здесь, конечно, другой Финиес имеется в виду, не тот. Вот. И эти самые Афни и Финиес, они были людьми, скажем так, негодными, прям так они и называли. Да. Они не знали Господа и долга священников по отношению к народу. И своим поведением они вызывали недоумение и нарекания со стороны приходящих на молитву в Скинию.
Это у них и украли скрижали тогда, войны там.
Чуть позже это будет.
Не и побили потом, да, я читал.
Ямщик, не гони лошадей. Итак, вот, собственно говоря, люди, которые, да, как-то весьма неправильно относились к своему священническому положению, да, и вызывали нарекания со стороны собратьев по вере, приходящих молиться. Вот. И отрок Самуил, да, который рос при Скинии, он выступает здесь как такой вот антагонист этих товарищей, да, противопоставляется им. Он служил, молился, возрастал в Боге. А Илий знал о том, что творят его дети.
И ничего не делал, да?
И ничего не делал, да. Илий слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, что они спят с женщинами, собравшимися у входа в скинию собрания. Вот. Но действительно ничего, так сказать, не делал. Они не слушали голоса отца своего, хотя он и пытался их как-то вразумлять. Он пытался, но... Если согрешит человек против человека, то помолится о нем Богу, а если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? Но, к сожалению, так сказать, педагогические приемы Илии не работали, по всей видимости, и, так сказать, ничего хорошего не происходило. Да, эти нечестивые священнослужители продолжали порочить свое служение до того времени, как однажды Господь не открывает свою волю Самуилу. Да, молодой отрок ночью спит, отдыхает при скинии и слышит голос, который его зовет. Самуил, Самуил. Он встает, бежит к Илию, говорит: ты меня звал? Нет, я тебя не звал, иди ложись, спи. Второй раз к нему взывает Господь Самуил, Самуил, он снова бежит к Илию: ты меня звал? Нет, я тебя не звал. Но Илия уже понимает, что что-то здесь не просто так, это же неспроста, и говорит, что вот когда голос снова позовет тебя, ты скажи: вот я, Господи.
Откуда он знает, что это Господи?
Да, и ну, Илий понял, что ну, кто еще может в Скинии ночью, да, звать. В общем, Бог открывает Самуилу: вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все, что я говорил о доме его, я начну и окончу. А уже, так сказать, пророк приходил к Илию и говорил, что «Ата тебе будет и тебе, и твоим сыновьям, и кто из вас, так сказать, своей смертью не умрет». Да. «Я объявил ему, что я накажу его дом навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествует и не обуздывал их. И посему клянусь дому Илия, что вина дома Илиева не загладится ни жертвами, ни приношениями хлебными вовек». Утром Самуил вызывает, точнее, утром Илия вызывает Самуила, чтобы узнать, что же говорил Господь. Самуил говорит, не хочет.
Ну, ясно дело.
Да, но Илий настаивает, Да, что сказано тебе, не скрой от меня, то и то сделать с тобой Бог, и еще больше сделать, если ты утаишь от меня что-либо из всего того, что сказано тебе. Но то и то, и еще больше того, это мы с вами уже говорили, этот шифр, да, который скрывает какие-то страшные проклятия, которые писатели решили, так сказать, не включать в Священное Писание. Да, и в итоге Самуил, так сказать, раскололся, выложил Илью всю правду матку, ну, ну а что Илья мог сказать, да? Он Господь, что ему угодно, то да и сотворит. Ну и в итоге по израильскому народу пошел слушок, что вот молодой пророк появился в Скинии в Силоме, да, Господь через него открывает свою волю. И таким образом, да, Илья уже был преклонного возраста, ему шел 9-й десяток, он уже, так сказать, был весьма стар. Дети его совершенно вышли из-под контроля, Афни и Финиес, а, скажем, молодой Самуил, он становится такой восходящей звездой. Да, вот, ну и дальше, то, что произошло, мы с вами уже в четверг поговорим. Про взятие Ковчега Завета, да, о том, как нельзя использовать святыню, как некий оберег, амулет.
А, да, они там, да, типа... Да,
тихо.
Не, гони лошадей, не спойлери. Не спойлери мне сюжет.
Чего?
Да, не спойлери мне сюжет. Поэтому с 4 главы первой книги царств мы тогда...
Они им защищаются.
Тихо.
Да.
Интрига, интрига.
Да, почитаем с вами в четверг. Ну вот, как-то так.
Достойно есть некого истину, блажи дитя Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Слова рушую, сущую Богородицу тебя величаю.
Господи,
Господи.